Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вы слушаете программу «Библейские лекции». Слушатель, главной целью этой программы «Библейские лекции» является изучение и исследование Священного Писания Библии. Библия пережила ужасные преследования. Ее запрещали, сжигали, объявляли вне закона от эпохи римских императоров до нынешних дней. Сидней Коллетт пишет: «Вольтер, знаменитый французский антирелигиозник, умерший в 1778 году, говорил, что через 100 лет после него христианство будет сметено с лица земли и уйдет в историю. Случилось же, что в историю ушел сам Вольтер, а популярность Библии растет по всему миру». Касаясь этого самоуверенного пророчества, Гайслер и Никс указывают, что всего через 50 лет после смерти Вольтера Женевское библейское общество приступило к печати Библии на его, Вольтера, собственном печатном станке и в его же доме. Друзья, обратите внимание, какая насмешка истории. Да, Бог иногда в истории использует даже своих врагов для своей же славы. Так было во времена пророков, так бывает и сегодня. Многие, к сожалению, не могут этого видеть и не хотят, но это реальные факты истории. Ведет беседу с вами Александр Захария из нашей радиостудии. Приглашаю вас на повседневную короткую часть нашей программы «Ваша почта». И сразу же затем мы последуем изучением Священного Писания Библии. Сегодня, друзья, у меня письмо от молодой женщины Натальи из Московской области, из поселка Яроповелец. И она пишет следующее. Она говорит так: «Здравствуйте, Александр, пишет вам Наталья из Московской области. Недавно начала слушать ваши передачи. Передачи интересные. И я должна сказать, что я очень мало знакома с религиозной литературой. Брала у знакомых и читала. Без объяснений и комментариев Новый Завет непонятен. С вашими передачами надеюсь чуть-чуть разобраться. Есть у меня Евангелие на церковно-славянском языке. Купила очень давным-давно. На этом языке и псалтырь, но читать их очень трудно. Я выучила 10 главных молитв и молюсь каждый день. Теперь это стало правилом. Забыла, какой поэт сказал: душа обязана трудиться. Хочется узнать, конечно, больше. Прошу вас, вышлите, пожалуйста, Библию и что-нибудь из литературы о вашей религиозной конфессии. У меня очень много к вам вопросов, но с каждой последующей передачей получаю я ответ. Так интересно. Или же письмо слушателя, или же ваши комментарии к письмам. И ко мне приходят все новые и новые ответы. Всего вам самого доброго и простите. Утешение в Боге начала искать после больших утрат. Вы знаете, я уверена, что сейчас мне Господь помогает. С уважением к вам и к вашей программе, Наталья. Так, друзья, пишет Наталья. Уважаемая Наталья, благодарю вас за интересное ваше письмо, за теплые слова, ободрение нашей программе. И я вас прекрасно понимаю. Понимаю потому, что и сам прошел почти ту же самую дорогу духовного поиска. Сперва я начал читать Новый Завет и ничего не понял, как многие и многие слушатели. Но удивительно, что после того, как учитель одной из воскресной школы рассказал некоторые библейские истории, меня сразу же потянуло больше узнать о Библии. Больше узнать. И я с жадностью принялся читать Новый Завет, хотя многое не мог тогда понять. И вы знаете, Наталья, вы пишете, что читаете Новый Завет на старославянском языке. И вам очень и очень трудно понять то, что вы читаете, то, что написано. Дело в том, что славянский язык – это язык древности. Вам нужно срочно приобрести Новый Завет или же полностью Библию на русском современном языке. И тогда вы намного, намного больше начнете понимать то, что читаете. Уважаемая Наталья, я очень рад, что библейские лекции стали для вас большой помощью. И сами письма слушателей и комментарии к ним помогают вам понять истину, и вы находите ответы на ваши ежедневные вопросы. Так оно и должно быть. Я хотел бы вас ободрить, Наталья, чтобы вы продолжали именно этот духовный поиск. Сегодня я хотел бы посвятить вам стихотворение моего прекрасного знакомого и любимого поэта Николая Водневского. Стихотворение под заглавием «Путеводитель». Он пишет так. «На свете книг не перечесть, о нашей жизни, нашем быте, но лишь в одной благая весть звучит к несчастным и забытым. В той книге все, что нужно нам, чтоб быть душе всегда согретой. Она дорогу к небесам нам освещает вечным светом. Та книга — компас на пути. Та книга — наш путеводитель, когда нам нужно перейти с земли в небесную обитель. Она зовет на путь святой, где благодать рекою льется. Какое ж имя книги той? Та книга Библией зовется». Уважаемая Наталья, пусть эта книга книг, Библия, станет в самом деле вашим светом, светом на пути этом жизненном, на пути, по которому мы все идем. Пусть Господь благословит вас, изучая Слово Божье, уважаемая Наталья. Друзья дорогие, вы только что прослушали мой комментарий к письму молодой женщины из Московской области Натальи. Ну а теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции и, конечно, всех вас приглашаю оставаться на этой волне, чтобы вместе изучать, исследовать книгу книг, Священное Писание, Библию. Итак, дорогие друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как хорошо было встретиться с вами уже в начале этой нашей программы в отделе «Обзор почты». Ну а теперь, я надеюсь, вы уже открыли ваши Библии, приготовили ваши блокноты, чтобы вести свои личные записи, и мы будем изучать первое послание апостола Павла к Тимофею. Мы все еще находимся в первой главе, друзья радиослушатели. Сегодня мы возвратимся к первому посланию, посланию к Тимофею. Это замечательное послание, одно из пастырских посланий апостола Павла, в котором он излагает практическую сторону христианской жизни в поместных церквях. То, что Павел выделяет здесь, не является доктринальным учением христианской церкви, но предупреждением против лжеучителей в поместных церквях. Он подчеркивает, что Евангелие благодати Божьей занимает центральное место в учении церкви и во всем, что относится к личности Христа. Вступительные слова этого послания, друзья, как и двух других пастырских посланий, не похожи на вступление в другие послания апостола Павла. Особенно приветствие этого послания не имеет себе равного среди других посланий апостола. Мы прочтем первых два стиха из первой главы, где апостол говорит: «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, Христа Иисуса, Господа нашего». Друзья, обратим внимание на первые слова: «Павел, апостол Иисуса Христа по повелению Бога». Павел, как вы видите, здесь отстаивает свои права на апостольство перед Тимофеем, как он делал это и прежде во многих своих посланиях. В послании к Ефесянам в первой главе, в первом стихе, апостол писал: «Павел, волею Божьей, апостол Иисуса Христа». Друзья, какая же разница между выражениями «по повелению Бога» и «волею Божьей»? Воля Бога и повеление Божье то же самое, и все же они не совсем тождественны. Все повеления Божьи, которые находятся в Библии, открывают собой волю Божью. Я здесь не говорю только, например, о 10 заповедях, но о всех Божьих заповедях, о всех Его повелениях. Например, нам сказано, что воля Божья в том, чтобы мы молились. «Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Читаем в первом послании к Фессалоникийцам в 5 главе. Имеется много чего, что является волей Божьей, и это выражено в Божьих повелениях. И все же я не думаю, что все заповеди Божьи, вместе взятые со всего Писания, открывают нам полностью волю Божью. Поэтому воля Божья есть термин значительно обширнее, чем повеление Божье. Нам воля Божья открывается достаточно, чтобы мы знали, что человек не спасается послушанием Божьим заповедям. Это нужно повторять вновь и вновь, друзья радиослушатели, так как слушатели сегодня имеется много тех, которые говорят, что для нашего спасения закон Божий является обязательным. Вы должны меня понять правильно, слушатели. Я не хочу сказать, что мы должны отвергать закон Божий. Но что мы через закон спасаемся, это, слушатели, неправильно. Мы спасаемся по благодати Божьей. И это мы должны понять раз и навсегда, друзья радиослушатели. Не сам закон нас спасает, нет, а благодать Божья. Благодать, которая принесла нам Иисуса Христа, Спасителя. И верой мы, принимая Его, мы начинаем иметь это спасение Божье. Мы коснемся этой темы еще не раз, слушатели, так что я прошу вас внимательно прислушаться к тому, что мы здесь говорим. В 8 стихе разбираемой нами главы Павел пишет: «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его». Я повторю: «Мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его». Друзья, как мы употребляем закон Божий? Как мы употребляем закон Божий? Прежде всего, мы должны видеть, что закон добр. В послании к Римлянам в 7 главе мы читаем: «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Друзья, дорогие, закон или заповеди, они же и повеления Божьи, конечно, были даны, чтобы открыть волю Божью и показать, что для того, чтобы грешник был спасен, необходимо найти другой путь, чем повиновение совершенному закону. Слава Евангелия покоится на факте, слушатели, что Бог нашел путь, где Он может быть праведным и оправдывающим всякого верующего в Иисуса. В Деяниях апостолов мы читаем в 13 главе следующее. Итак, да будет известно вам, мужи-братия, что ради Его, то есть ради Иисуса Христа, возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеем, оправдывается им всякий верующий. Вы видите, друзья, вы видите, не могли оправдаться законом Моисеевым, но в Иисусе оправдывается всякий верующий в Него. Почему они не могли оправдаться законом Моисеевым, друзья? Потому что закон был орудием смерти, то есть закон осудил их. Закон указывал на их неправедность, закон указывал на грех. Закон не был дан, чтобы спасти нас, но чтобы открыть нам, что Бог есть святой, и что вы и я не есть святые, что мы грешники. Путь, который Бог нашел, чтобы спасти нас, есть путь креста, путь Господа Иисуса. Иисус говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». Закон, друзья, не является путем к Богу. Христос есть путь. Когда апостол Павел писал послание к Ефесянам, что он есть апостол по воле Божьей, это было истинно так. Но когда он писал к этому молодому проповеднику Тимофею, он сказал ему нечто более интимное. Он сказал: «Я апостол по повелению Бога». Он сделал меня апостолом. Это не только потому, что я нахожусь в воле Божьей, я являюсь апостолом. Было время, когда Бог повелел мне быть апостолом. Я думаю, друзья, Павел неохотно стал апостолом. Я почти уверен, что он находил извинения перед Господом, как это делал также и Моисей, помните? Его оправданием было то, что он не был с Господом Иисусом, когда 11 других апостолов были с ним. Он, видимо, никогда не знал Иисуса в одни его плоти, а только как прославленного Христа, когда он к нему проявился на пути в Дамаск. Он говорил, что он недостойный быть апостолом, но Господь Иисус сказал ему: «Я повелеваю тебе». «Я повелеваю тебе, я повелеваю тебе идти и проповедовать». И это было причиной, почему пошел Павел в синагоги и выступал перед дискутирующей толпой в Ареопаге в Афинах и перед группами развращенных грешников в Коринфе и смело провозглашал Евангелие везде и повсюду. Он был повинующимся солдатом, апостолом по повелению. Апостол – это никто иной, как посланный Богом. Никто не возлагал на него рук, чтобы сделать его апостолом, но Господь Иисус лично дал ему эту власть. Дорогие слушатели, мы подошли к середине нашей программы. Как всегда, в этом месте я делаю эту маленькую остановку, чтобы указать, что вы находитесь, слушатели, в программе «Библейские лекции». И «Библейские лекции» выходят в эфир ежедневно, 5 раз в неделю, в это же время, на этой же волне. У микрофона с вами ведущий этой программы Александр Захарья. Я продолжаю наш цикл, 5-летний цикл, именно изучение Священного Писания ежедневно, систематически. В этот момент мы подошли с вами к посланию апостола Павла к Тимофею, к первому посланию, и только что выше я сказал, что, видимо, на апостола Павла никто не возлагал рук, чтобы сделать его апостолом, но Господь Иисус лично дал ему эту власть, власть нести Евангелие, быть его апостолом. Человек, который говорит о Боге, должен делать это с авторитетом или же молчать. Мы читаем дальше. «По повелению Бога, Спасителя нашего». Есть ли Бог наш Спаситель, друзья? Конечно, Он есть, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Друзья, Бог приготовил жертву, а Господь Иисус пришел на землю и совершил собой именно эту жертву, отдав на смерть Себя. Потом идут слова «И Господа Иисуса Христа, надежды нашей». Сказать, что Христос есть наша надежда, может показаться немного странным для вас, так как это выражение не встречается часто в Священном Писании. Единственное, где мы его находим, это в послании к Колоссянам в 1 главе 27 стих, где говорится «Христос в вас упование славы». Упование, друзья, это надежда. Господь Иисус умер, чтобы спасти вас и меня. Он живет, чтобы хранить вас в спасении. И Он никогда придет снова взять вас к себе, чтобы завершить спасение. И вот апостол Павел говорит Тимофею. Слово «Тимофей» означает «тот, который дорог Богу». Я повторю, слово «Тимофей» означает «тот, который Богу дорог». О Тимофее мы читаем в Деяниях апостолов и в послании к Ефесянам, и в послании к Филиппийцам. Его отец был греком, его бабушка Лоида и его мать Евника стали христианами прежде его. Тимофей был человеком высокой репутации. О нем говорится так: «Павел дошел до Дервии и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец – эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и в Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. Церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом». Так читаем мы, друзья, в Деяниях апостолов в 16 главе. Как вы видите, слушатель Тимофей трудился с апостолом и стал одним из его самых верных сотрудников, тогда как многие в других церквях оказались лжебратьями, которые обманывали его и постоянно. А Тимофей оставался всегда верным апостолу. Для пастыря является радостью иметь прекрасных друзей в церкви, на которых с уверенностью можно положиться. Апостол Павел имел тех, которые он не мог доверять. Но Тимофею он полностью доверял во всем. Он писал в послании к Филиппийцам во 2 главе: «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равного усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Вот так апостол Павел писал о Тимофее. Тимофей, в самом деле, друзья, был прекрасным человеком и прекрасным помощником самому апостолу Павлу. И вот дальше апостол Павел говорит Тимофею, истинному сыну вере. Павел апостол, привел Тимофея ко Христу, и они были близкими друзьями. Дальше мы читаем: «Благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса, Господа нашего». В отличие от его других приветствий, Павел здесь употребляет слово «милость». Милость – это слово, которое употреблялось в Ветхом Завете и было эквивалентно слову «благодать». Там ветхозаветная жертва превращала святой, праведный и справедливый трон Божий в место милости. Когда вы и я, когда мы приходим к Богу, мы не хотим справедливости, иначе мы будем осуждены. Все, что мы хотим и в чем мы нуждаемся от Бога, это, друзья, в милости, да, в милости Божьей, в любви Божьей, чтобы Он простил нам и забыл все наши грехи. И Бог являет Его милость для всего Его творения. Он имеет полноту милости, друзья, в которой вы и я, в которой мы нуждаемся. Но Бог спасает вас Его благодатью. И все же Бог милостив к вам. Бог милостив ко всем грешникам мира, даже к тем, которые поносят Его, отрекаются от Него и поворачиваются к Нему спиной. Он изливает свои милости на добрых и злых. Он не делает различия между людьми. Посмотрите, как грешники часто изобилуют материальными благами. Бог милостив грешникам. Но когда вы приходите к Богу, вы должны приходить с верой. Именно с верой. И тогда Бог спасет вас Его благодатью, спасет вас таких, как вы есть, без ваших заслуг. Вы не можете ничего заслужить, друзья. Потом апостол Павел называет Бога нашим Отцом. Он Отец всех верующих, всех тех, которые приняли Христа. Павел говорит, что Иисус Христос – наш Господь. Все, что делается в поместной церкви, должно делаться во имя Христа и по Его повелению. Он глава церкви, слушатели. Он Господь Иисус. Иисус сказал: «Что вы зовете Меня, Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю?» Он не может быть Господом для тех верующих, которые не повинуются Ему. Слушатели дорогие, все зависит от того, повинуемся ли мы Господу Богу или нет. Он не может быть Господом вашим, если вы Ему не повинуетесь. Да поможет Он нам быть верными Ему во все моменты нашей жизни. Друзья, сегодня мы с вами прослушали еще одну лекцию из Слова Божьего и поразмышляли над ним. Я рад был встретиться с вами вновь и надеюсь, что проведенное вами время с Библией в руках и с нами не прошло бесследно. Надеюсь, что теперь Библия станет и вашей настоящей книгой, которая в самом деле является для каждого христианина. Надеюсь еще не раз встретиться с вами в эфире. Приглашаю вас настроить ваш приемник в это же время, то есть в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. У микрофона с вами был Александр Захария. Я прощаюсь и не забывайте моего адреса. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 0880, Испания. Также вы можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Всего вам прекрасного, друзья. До следующей встречи. До свидания.